Христос воскрес! Аллилуйя! Эта весть пришла с небес! Аллилуйя! Мощь Всевышнего!
Воскрес! Так, братья и сестры, давайте громче. Христос воскрес! Вот, слава Богу, еще раз. Христос воскрес! Вот, молодцы, детки. Дети вообще громче всех. Научили хорошо в воскресной школе. Братья и сестры, сегодня такой у нас хороший день, когда мы можем поклоняться Богу, благодарить Его. Вот, печаль, она сменилась радостью. Ну, в принципе, всегда люди верующие, христиане, должны быть благодарны и радостны тому, что Христос воскрес и изменил жизнь нашу. Вот, я приглашаю, давайте мы сейчас поднимемся, помолимся и будем петь. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы, когда мы будем петь, чтобы это было громко, вот так, как последний раз мы кричали «Воистину воскрес!» Вот точно так хотелось бы, чтобы было громко. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты воскрес. Благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем вечную жизнь. И благодарим Тебя за то, что Ты поменял наши сердца и наши отношения с Тобой, и наши отношения с людьми. Господи, и просим Тебя о том, чтобы Ты был сегодня с нами, Духом Твоим Святым работал в наших сердцах, обличал, наставлял, ободрял и вел нас к праведности. Господи, мы очень этого хотим, и особо просим Тебя уже вот в это утро, благослови наших братьев и сестер, кто не смог в этот праздничный день по болезни прийти сюда, Господи. Просим Тебя, чтобы Ты их тоже там, вот на местах, где кто находится, благословил, ободрил и поддержал. Боже, наполни их тоже Духом Твоим Святым. Благодарны Тебе за все. Во имя Христа молимся. Аминь. Все, братья и сестры, давайте сейчас будем петь громко, вот, достаточно громко. Хорошо? Хорошо, вот хор говорит хорошо.
Asana, 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 Asana,
Сестры, у нас сейчас будет материальное служение, и хотелось бы, чтобы мы даже таким образом, вот нашими деньгами, нашими силами, пониманием того, что мы полностью зависим от Иисуса Христа, могли вот тоже поклониться воскресшему Христу. Вот пусть нас Господь в этом сейчас благословит.
Господу, Господу.
Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, Бог, который благословляет. И мы знаем, что если Ты благословляешь, то Ты благословляешь с избытком. Благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим, Господи, тех людей, которые жертвуют на Твое дело, для того, чтобы Царство Твое на этой земле распространялось, строилось, расширялось. Благодарим, Господи. Благослови каждого, кто жертвует. И помоги всегда нам помнить, что мы это делаем для славы Твоей, от чистого сердца, просто потому, что мы Тебя любим, Господи. Благодарим. Аминь.
Господь, мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат в этой корзинке, Боже, просим Тебя о тех братьях, сестрах, у которых есть сейчас проблемы со здоровьем, с давлением, там, с переломами. Ты знаешь все эти нужды, которые здесь лежат, Боже, и просим Тебя, поучаствуй, Боже, чтобы в этот день, Боже, они также прославили Тебя, Боже, и... Этот день был также для них праздничным, Боже. Будь особо близко, Боже, утешь тех, у кого какие-то потери, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты исцелил и прикоснулся как духовно, так и физически. И прославился в этом Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас, конечно, хотелось бы поприветствовать гостей нашей церкви. И первым делом хотелось бы поприветствовать тех братьев и сестер, кто посетил нас из других церквей, может быть, вы из другого города к нам вот, приехали на Пасху. Пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать. Ага, вот, давайте, братья и сестры, поприветствуем. Ага, спасибо, спасибо. Вот, передавайте привет вашей общине, вашей церкви, пусть вас Господь хранит. И хотелось бы, конечно, сейчас поприветствовать тех людей, которые впервые, вот сегодня... Вы впервые в нашей церкви, и, может быть, достаточно как-то, ну, необычно все тут происходит для вас. Вот, мы тоже хотим вас поприветствовать. Если можно, поднимитесь, пожалуйста. Вот, мы хотим увидеть. Ага, вот, да, приветствуем. Сейчас мы вам хотим сделать подарок такой. Сейчас. Постойте чуть-чуть, постойте. Мы еще раз похлопаем для вас. Олег, еще здесь, Олег. Еще здесь впереди. Ага. Братья и сестры, ну давайте еще раз. Так, все, никого не забыли? Еще, да. Ну давайте еще раз поприветствуем. Вот хорошо, чтобы не хватало каждый раз новых заветов и приходилось бы Олегу бегать по залу так. Слава Богу. Давайте еще раз. Все. Уже все, да? Вот, мы вас поздравляем. Слава Богу, что вы с нами. Так, у нас тут есть еще тоже такое необычное поздравление, Наталья Ивановна.
Добрый день, дорогая церковь. У моего мужа сегодня день рождения, и я хотела бы его поздравить. Дорогой Виктор, поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем. Будь счастлив, будь здоров, живи долго и счастливо. Желаю тебе очень много Божьих благословений, а еще не оставляй свое упование, ибо быть и надлежит быть великому воздаянию. Слава Богу, будь счастлив.
Да, братья и сестры, мы так напоминаем о том, что если вы хотите поздравить своих родных и близких, вот это можно сделать. Ну, просто Виктора нету с нами, он виртуально присутствует. Хотелось бы напомнить о том, что у нас приближается День семьи, братья и сестры. И я хотел бы тоже, чтобы мы все поучаствовали. Буквально через 2 недели, вот 14 мая у нас в Шевченковском парке, это тот парк там, где дуб наш центральный, вот, будет там этот праздник, вот такие свято семьи. Потому, братья и сестры, мы распечатали достаточно много пригласительных, где-то 10 тысяч, вот, и мы просим вас помочь нам раздать. Вот, пожалуйста, вы после богослужения можете взять такие брошюрки, там лежат на ресепшене и раздать.
Gloria, Gloria. Gloria, Gloria.
Дорогая церковь, хочу поприветствовать вас словами жизни. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Приятно слышать, как церковь вместе свидетельствует о воскресении Иисуса Христа. Это на самом деле великие слова и великое счастье для человечества знать, что Иисус Христос воскрес. Рассказывают отцы, что когда прошла революция 1917 года, при Совнаркоме были созданы специальные такие ликбезы. И были посланы люди обучать грамотности тех, кто вообще не умел читать, не умел писать. И в то же время занимались тем, чтобы обучать их атеизму. И вот один из учителей приехал, значит, в деревню и 4 часа вел лекцию. Рассказывал о том, что Бога нет, о том, что мы все произошли от обезьяны, ну и много-много других доводов, которые он только находил в своем большом мозгу. И вот когда 4 часа закончилось, он обратился к залу и говорит: может, кто-то захочет что-то добавить, сказать, может, у кого-то есть контраргументы. Встает дедушка и говорит: можно мне всего 2 слова? Он говорит: да, пожалуйста. И он поднимается и говорит: Христос воскрес. И все, весь зал ответил: воистину воскрес. Он говорит: у меня больше нет. Все. Потому что на самом деле Христос воскрес. И об этом говорит Священное Писание. Об этом говорят научные доказательства. Если мы уберем воскресение Христа, то апостол Павел говорит, что мы еще во грехах, и что вера наша тщетна. Поэтому, как апостол Павел говорил о вечере Господне, так он говорит и о воскресении. Первое послание Коринфянам, 15 главе, с 1-6 стиха я прочитаю такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьям в одно время. Вера воскресения – это фундамент христианской вести в целом. Христианская вера зиждется на основании, на истинном свидетельстве того, что Христос восстал из мертвых. Если предположить и убрать воскресение из христианства, убрать этот фундамент, то что остается? Остаются интересные идеи, интересное мировоззрение, представление о Боге, о человеке. Мы можем записать несколько жизненных принципов. Тогда Иисус просто становится учителем, философом, гением, мудрецом. И, возможно, кто-то будет цитировать и вставлять это в соцсетях, какие-нибудь интереснейшие высказывания. А мы просто бы выбирали то, что нам нравится. О, это подходит моему мировоззрению, вот это не подходит. Но Павел говорит в 30 стихе 1 послания Коринфянам, 15 главе: для чего же мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствуюсь о том, похвалою ваши, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Сама вера христианская умирает, если нет воскресения Иисуса Христа. Тогда мы придумаем какие-то клубы, какие-то сообщества религиозные. Сколько сейчас различных религий, толков, философских течений, мыслей. Но когда мы говорим о воскресении Христа, что это значит для нас с вами? И на самом деле это очень важный вопрос, очень значимый для нашей жизни. Что пользы, если воскресение Иисуса – это чудесное оживление мертвого? Какое это было, имело бы отношение к нам? Если просто Иисус воскрес. Помните, в Священном Писании юноша был воскрешен. Лазарь был поднят. Дочь Иаира была поднята. Они были усопшими, они умерли, но воскресли. Поэтому некоторые рассуждают так: ну хорошо, может быть, Иисус воскрес, но тогда какое это отношение имеет ко мне? Если это чудо природы или дело рук врачей, то что это значит для меня? Значит ли это вообще-то что-то? Или нет? В чем чудо тогда для моей личной жизни? Давайте посмотрим видео одно о чудесах.
Жизнь после смерти реальна. Это сенсационное открытие совершила международная группа врачей под руководством известного британского реаниматолога Сэма Парни. В ходе многолетнего эксперимента ученым удалось доказать, казалось бы, невероятную теорию. Оказывается, наше сознание продолжает функционировать даже тогда, когда биологические часы уже остановлены. Удивительные подробности в репортаже Алексея Кнора.
Елена, хочу подчеркнуть особо, это первый случай в истории, когда существование загробной жизни удалось доказать сугубо научными методами. Результатов этого эксперимента ждал как научный мир, так и миллионы обычных людей. Вопрос, есть ли жизнь после смерти, один из главных почти для каждого. И вот спустя 14 лет изысканий представители медицинского центра Сент-Питерс наконец заявили, у них есть неоспоримые доказательства того, что физическая смерть – это еще не конец.
Мы можем смело утверждать, когда человек умирает и мозг больше не может функционировать, накопление информации продолжается, наше сознание не выключается.
Уникальные кадры. Сейчас вы видите, как начинался этот грандиозный эксперимент. Тогда руководитель проекта, известный реаниматолог Сэм Парни, разместил по всей больнице полки, на которых лежали определенные рисунки. Увидеть их можно только если посмотреть на помещение сверху, примерно из того положения, в котором теоретически находится душа, отделившаяся от тела.
Мозг может давать ошибку. Несколько секунд после смерти вам может только казаться, что ваша душа отделилась от тела. А вот если бы те, кто возвращались после реанимации, смогли бы описать, что за рисунок лежит под потолком, это бы говорило о том, что жизнь после смерти действительно существует.
Опыты одновременно проводились в 15 клиниках, расположенных в Великобритании, США и Австрии. Добровольно участвовать в эксперименте согласились более 2000 смертельно больных людей. Джуди Ролосио – один из них.
Как описать вам смерть? Для меня это было как просто взяли и выключили свет. Я застыл, рухнул на пол, остальное видел уже со стороны. Медики привезли тележку, мне разрезали одежду и так до последнего момента, пока меня не вернули в тело.
Из 2000 участников эксперимента вернуть с того света удалось только 330. Джо, повезло.
Они мне подарили вторую жизнь.
Видел ли Джо рисунки, расположенные под потолком, пока неизвестно. Его подробные показания отражены в отчете, который сейчас засекречен. При этом доподлинно известно, что сердце мужчины не билось целых 3 минуты.
Мозг обычно отключается через 20-30 секунд после остановки сердца. И лишенный кислорода не может ничего запомнить. Джо находился в этом состоянии более 180 секунд. Это физическое доказательство того, что сознание или душа способны существовать и вне физического тела.
В ближайшее время ученые обещают представить еще ряд невероятных открытий, сделанных во время многолетнего эксперимента. Но даже того, что было на данный момент открыто публике, похоже, достаточно, чтобы считать, жизнь после смерти есть, доказано наукой.
На самом деле, Это радость для тех 330 человек, которые получили второй шанс. Это радость для тех семей, которые получили вернувшихся, скажем так, из смерти своих близких и родных. Это чудо. Но давайте подумаем. Это человек, который сейчас рассказывал о том, как он вернулся, и еще 330. И те, кого мы читаем в Священном Писании, они получили шанс, и они вернулись к обыденной своей жизни. Пройдет еще время, и они окончательно когда-нибудь умрут. И когда мы смотрим на новозаветные свидетельства, мы видим, что воскресение Иисуса – это совершенно иного рода события. Воскресение Иисуса – это прорыв в новую жизнь. Это водораздел между земным и вечным, между временным и настоящим. Появилось совершенно новое измерение. Иисус показал трансформирующую реальность, измененную. Это универсальное событие, которое было однажды и не будет никогда. Которое было в цепочке истории, но которое выходило за пределы истории. Он никогда, Иисус, больше не умирает. Он воскрес, первенец из умерших, чтобы даровать жизнь нам с вами. Ученики удивлялись, когда Иисус являлся к ним. К нему можно было притронуться. Он вместе с ними кушал. Он даже просил Фому, чтобы он вложил пальцы в раны. Он состоял из плоти, но эта плоть совершенно другого качества, чем наша с вами стала. Он имел возможность проходить через закрытые двери. Это уникально. И поэтому, когда мы читаем в Священном Писании историю о воскресении, мы видим, как сбивчиво немножко, как-то непоследовательно, как-то очень аккуратно пытаются ученики, очевидцы, свидетели описать историю воскресения Господа. Для них это было из ряда вон выходящее событие. Когда еще ученики были на горе Преображения, и Христос им говорил о том, что ему нужно умереть и воскреснуть, они спускались и говорили, что значит воскреснуть из мертвых? Что это значит? Как для них было тяжело воспринять истину о кресте, о Мессии, который, о царе, который должен висеть был на кресте, то же самое было непонятно для них воскресение Иисуса. И поэтому многие из учеников просто не могли в это поверить. Они не знали, как это объяснить. Найти какие слова. Возможно ли это вообще? Двое учеников, когда произошло уже распятие, и ничего не происходило, на второй день, на третий, они ушли в Эммаус. Христос стал идти рядом с ними. Спрашивал, о чем они опечалены. Потом они сели вечерю. Он исчез, и у них открылись глаза. Они возвращаются обратно в Иерусалим, радостные, что Иисус открылся им. Воскресший Иисус открылся им. И знаете, когда они приходят в Иерусалим, их встречают такими словами: «Господь воистину воскрес и явился Симону». Это слова исповедания истины о воскресении Иисуса Христа. «Господь воистину воскрес». Это слова спасения для каждого человека здесь на земле. Апостол Павел к Римлянам в 10 главе 9 стихом написал так. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Для нас с вами очень важно принять эту истину, понять, что воскресение Иисуса дарует нам с вами спасение. Что же Христос победил? Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, и сила греха – закон. Христос пришел на эту землю, чтобы мы с вами не погибли. Мы все рождаемся мертвыми в преступлениях, грехах наших. И в такой жизни мы живем по обычаю мира сего. И князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления. И по природе своей мы чады гнева. Человек без Христа живет во грехе. О Христе написано, что Он, не знавший греха, сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведным пред Господом. Мир лежит во зле, человек находится во грехе, и приходит Христос. Он оставляет небеса, оставляет все, что ему мило и родно, оставляет все, что ему близко, и спускается на землю. В любви своей к каждому человеку здесь на земле. Он приходит в плоти человеческой. Он искушаем во всем, кроме греха. И он идет на Голгофу. Он идет на Голгофу, чтобы там, взявши на себя грехи всего человечества, призвоздить их ко Христу. Жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне, говорит Христос. Ему принадлежало тело, в нем не было греха, в нем не было изъянов, но он взял каждый грех каждого человека. Дорогой друг, твой грех и мой грех. Всю гниль, всю зависть, все распри, все, что не славит Бога, превозношение, гордость, грехи, Он все это берет на себя. Он взял это на себя и пошел на Голгофу. Силы ада радовались. Дьявол радовался. Он думал, что там, на Голгофском кресте, он победит Сына Божьего. Он уверен был, что теперь Сын Божий будет в аду. Написано, что узы ада не смогли удержать Господа. Узы ада не смогли удержать святого, того, в ком не было греха. Он первенец из умерших. Он тот, кто воскрес. Он первый. И если в Адаме все умирали, то во Христе все живут. Если в Адаме все отвернулись от Господа, проявили непослушание, то в Иисусе Христе у нас есть с вами возможность быть с Богом. Поэтому Иисус победил смерть, потому что Он не был грешником, а страдал и умер за возложенные на Него грехи. Иисус победил смерть, потому что победил грех. Но Бог воскресил его, апостол Петр говорит, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово в пришествии его, а затем конец, когда он предаст царство Богу Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Апостол Павел в 57 стихе в этой же главе говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Благодарение Богу, даровавшему победу Господом нашему Иисусу Христу. Жизнь победы является обязательным условием жизни христиан. Если вы посмотрите Откровение и те послания церквам, о которых пишет Иоанн, вы видите, какие слова он записал в церкви в Ефесе. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». В Смирне пишет: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Церкви в Пергаме: «Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Фиатире: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Сардисе: «Побеждающий облечется в белые одежды». Филадельфии: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Ладикии: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Истинные дети Божьи являются победителями. Истинные дети Божьи находятся в победе, которая принадлежит им по праву, которое даровал Иисус Христос нам. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Настанет день, когда смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Нам действительно нужно ободриться тем, что Бог дарует нам победу. И когда мы сталкиваемся в жизни с различными сложностями, трудностями, с различными моментами в жизни, когда нам очень тяжело, и мы уже готовы отступить, давайте всегда помнить, что Бог нам даровал в Иисусе Христе. Он даровал нам победу. Он даровал нам возможность побеждать в каждом дне все, что является препятствием на пути к Богу. Если Дух Божий, Павел говорит, если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Если Дух Божий, семя Иисуса, живет в человеке, он начинает расцветать. Мы получаем новую жизнь. Получаем новую возможность по-другому посмотреть на историю, которая развивается вокруг. Вы можете себе представить, что все мироздание, весь мир, он вращается вокруг церкви. И Писание говорит о том, как будут развиваться события в будущем. Кроме того, Писание говорит, что будет потом, после всех веков. Вопрос к нам с вами. Рождены ли мы от Духа Божьего? Вопрос о том, воскрес Христос, очень важен, как я сказал. Нельзя просто заявить о том, что Христос воскрес, и при этом не изменить отношение свое к данной истине. Человек, который говорит, что Иисус воскрес, да, Он воскрес, но тогда у меня вопрос, что это для тебя значит? Воскрес ли Он в твоей жизни? Веришь ли ты, что Иисус Христос воскрес? Или ты отвергаешь эту истину? Для нас важно с вами определиться, где мы находимся. К сожалению, нет нейтральной полосы между верой или неверием. «Ой, я еще не определился». Писание говорит, что время не принадлежит нам. Время скоротечно. Время очень быстро. Если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим, что на самом деле, как один день пролетает все. И нам важно определиться. С Господом мы. И тогда я верю в Бога. Верю, что Он простил мне грехи. Что Он дарует мне вечную жизнь. Что даже когда смерть придет в мою жизнь, Он примет меня в своей обители. Или я отвергаю это? Писание говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог за нас, то кто против нас? Знаете, как узнать просто, Бог за нас или не Бог не за нас? Давайте зададим себе вопрос, за кого мы? Если мы за Бога, то Бог за нас. Если мы свою жизнь посвящаем Господу, мы осознаем, что Христос воскрес. Мы понимаем, что все, что Он делал, делал для меня и для тебя. Что сейчас я имею возможность прийти к Нему. Я за Него, значит, Бог за меня. А если Бог за нас, то кто против нас? Писание говорит, не просто знайте. Писание говорит, вкусите, попробуйте, как благ Господь. Когда мы вкушаем, как благ Господь, и понимаем, что это несравненно больше, лучше, важнее, чем наша жизнь с вами, которая была до Христа. Павел говорит филиппийцам, я стремлюсь к почести высшего звания. И то, что для меня было преимуществом, я почел читою, ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Он почувствовал, что значит вкусить, как благ Господь. Он пережил что-то особенное. В Псалме 88 написано, «Некогда говорил ты видение святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, и помазал святым елеем моим. Бог обращается к тем, кто мужественный. Он ищет тех, кто готов рискнуть ради Него всем. Оставив все, поверить в того, кто отдал жизнь для тебя. Стать сильным. Стать смелым. Стать победителем. Кто-то скажет, ну, я уже много лет верующий, и я хожу в церковь, ну, в моей жизни как-то вот, все как-то победы я не вижу. Как-то не очень все. Но Писание говорит, если ты слаб, то Бог силен. Нам нужно сделать выбор. Я готов уповать на того, кто дарует мне победу. Я готов признать свою несостоятельность и сделать шаг, мужественный шаг веры к Иисусу Христу, чтобы Он дал мне свою победу. Побеждающий наследует все. Побеждающему дам сесть возле меня. Возможно, у нас сегодня не так много побед. Возможно, мы не видим каких-то глобальных изменений в нашей жизни. Или мы рассуждаем так, ну, Господи, если бы было какое-то большое дело, которое я мог бы стать и совершить его ради Тебя, вот это была бы настоящая победа. Но не так смотрит Господь. Господь говорит, если ты веришь в Меня воскресшего, даже самое маленькое дело, которое ты делаешь во имя Мое, и побеждаешь там, я это очень сильно ценю. Я хочу помазать тебя. Я хочу возложить на тебя руки, говорит Господь, сделать тебя победителем в том малом, что тебе принадлежит. В том малом, что ты имеешь сейчас. Когда Самуил пришел к Иисею домой и искал, Бог должен был показать ему, кого помазать на царя. Он к одному подошел, ко второму подошел. Все не так, все не работает, не видит Самуил руки Божьей. Потом говорит: отец, может, у тебя еще кто-то остался в доме? Да есть там, ну, там, в поле овец. Неужели он тебе нужен? Да, 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 он именно мне нужен. Он нужен Господу. Твой сын младший нужен. Потому что Давид, когда охранял овец, он проявлял верность. В малом. Никто не мог похитить ни одну овцу. Он был настоящим стражем своих овец. И Богу нравятся такие люди. Богу нравится, когда мы с вами в малом, в незаметном, в нашей жизни, в каждодневных делах мы проявляем смелость, мужество, проявляем вызов, и мы становимся победителями, потому что Иисус победил. Мы не можем с вами проиграть, потому что Бог является победителем. Повеление Иисусу Навину: только будь тверд и мужественным, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Если мы принимаем Иисуса Христа как личного Спасителя, признаем, что Господь умер за грехи наши, то что такое внешние обстоятельства? Мы часто бежим, дергаемся. Описание говорит одно: успокойся, будь тверд и мужествен, поступай по духу, не исполняй вожделение плоти, и ты всегда устоишь в Господе. Плод же духа – радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А дела плоти – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Христос говорит: если ты родился во мне, делай дела духа. Отвергни дела плоти. Павел говорит: но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Никакая другая... Ничто не может нас отлучить от любви Божьей. А если что-то может... то, может быть, мы забыли, что Христос воскрес. Может, мы начинаем делать дела плоти, уходим от Господа. Но если Бог за нас, если мы за Господа, то Он за нас с вами. Он дарует победу. Иисус защищает каждого из нас, друзья. Враг клевещет. Мне понравилась фраза, мой знакомый там выложил в интернете. Иисус учил мыть ноги учеников, а не кости. Я подумал, хорошая фраза. Как мы вместо того, чтобы служить друг другу, моем кости друг другу? Писание говорит: подумай, я воскрес. Христос говорит: я воскрес. Если я воскрес, ты воскреснешь. Будь во мне, я в тебе. Мы будем победителями. Ты победишь всякий грех, всякие дела плоти. Отвернись от этого. Пусть никакая тварь тебя не отделяет от меня. Бог дарует спасение. Бог дарует силу быть победителями, быть защитниками. У каждого из нас... Каждому из нас Бог даровал то место, где мы должны защищать. Это может быть семья, это может быть твое служение, это твое призвание, это твои дети, это твоя работа, твоя жена, твои родители, твоя церковь. Христос защищал своих учеников. Он все время, когда какие-то были нападки, он говорил: не-не-не, ребята, подождите. Фарисеи приходили: а почему твои ученики не едят в субботу, зерна собирают? Написано, и он там объяснял. Фарисеи нападали, те нападали. Иисус защищал, как мы с вами защищаем то, что принадлежит нам, то, что принадлежит Господу, то, для чего Бог поставил Адама когда-то в Эдемском саду, и Адам не выдержал. Он поставил Адама в Эдемском саду и сказал ему: защищай и охраняй, оберегай, возделуй. Адам проявил непослушание, отвернулся от Господа и пошел свою жизнь строить. Защищаем ли мы то, что принадлежит Господу? Будьте тверды и непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Это очень важно для нас с вами в сегодняшний день поразмышлять, что для меня лично воскресение Иисуса Христа. Являюсь ли я победителем в Господе? Защитником тех, кого Бог поставил охранять? Защитником церкви, семьи? Или нет? Что для меня воскресение? Пусть та фраза, которую мы говорили сегодня, «Христос воскрес, воистину воскрес», будет по-настоящему воскресением Иисуса для моей и твоей жизни. Чтобы мы не остались пустыми, не остались в своих делах. Сегодня день, когда мы можем еще раз подумать о том, что сделал для нас Господь. Он умер, он пошел в ад, но узы ада не могли удержать его, и он воскрес. Воскрес, чтобы мы с вами не погибли. Воскрес, чтобы мы с вами были победителями. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все. Аминь.
Сестры, слава Богу, у нас сейчас будет время для молитвы, и я приглашаю, давайте мы сейчас поднимемся. У нас на этой неделе было достаточно много мероприятий здесь, и в пятницу у нас было два таких, два сеанса, да, правильно сказать, спектакля. Сначала с утра здесь была 41-я школа, и так зал был наполовину полон. Вот, Вера, вот этот ряд и вот этот ряд, вот два ряда, тут были дети, и видели вот, вот эту историю воскресения Иисуса Христа. Плюс надо еще помолиться молодежь. А, кстати, братья и сестры, спасибо большое за то, что вы откликнулись для приготовления там, для солдат. Спасибо огромное всем, кто пек там пироги, печенье. Спасибо. И нам сейчас нужно помолиться за молодежь, которая сегодня в 4 утра уехала в Белгород-Днестровск, туда к Жене Синему в часть. И у них там тоже сегодня куча мероприятий. Там где-то, наверное, человек 30 уехало молодежи. И чтобы Господь благословил их путь туда и обратно. И нам еще нужно помолиться. Завтра, по-моему, евангелизация, там тоже праздник в Зеленовке. И хор, хор выезжает. Вот, и надо тоже помолиться вот обо всем этом. То есть за театр, который был, за тех людей. Сегодня за молодежь и за завтрашний день. Ну, в общем, молимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что у нас вот реальная свобода в Украине, и мы можем делать, что хотим и как хотим, Господи, и нам никто не приходит и не рассказывает, как это сделать. Боже, и благодарим Тебя за то, что мы можем пользоваться этой свободой, и особо просим Тебя о людях, которые были здесь вот в пятницу, просим Тебя о том, чтобы Дух Твой Святой продолжал касаться детей и всех вот людей, которые были здесь на спектакле. Просим Тебя особо благослови нашу молодежь, которая поехала там в Белгород-Днестровск. Благослови, пожалуйста, там весь путь, все мероприятия, все встречи, все разговоры, все там концерты, вот все, что там будет, Господи. Благослови, пожалуйста, обильно и благослови, пожалуйста, их возвращение назад. Боже, пусть тоже там для наших солдат это будет таким вот ободрением, и чтобы они увидели другую жизнь, Господи, просим Тебя об этом, о том, чтобы Дух Твой Святой тоже там мощно трудился. И завтра мы, Господи, просим Тебя, благослови вот поездку нашего хора в Зеленовку и все мероприятия, которые там связаны. Благослови там Сергея Ревенко, даруй тоже там мудрости Твоей особой вот во всем этом. Мы просим Тебя об этом во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Христос воскрес! Можно не говорить «доброе утро», потому что если Христос воскрес, оно недобрым быть не может. Братья и сестры, не присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу пригласить сюда воскресную школу. Мы помолимся с детками и попросим у Господа благословения сейчас на то, что будет у них происходить. Пожалуйста, приглашаю вас к молитве. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что Ты пришел к нам, за то, что Ты сделал на Христе, Господь, за то, что Ты прошел весь этот процесс, за то, что Ты показал нам, что Ты сделал для нас, потому что так Ты возлюбил нас, что Ты дал нам надежду, Господь, что мы теперь Твои, и что Ты продолжаешь благословлять нас и даришь нам такие подарки, как наши дети, Господь. Мы знаем, что это Твое таинство, Твое чудо, такое, наверное, человеческим разумом малообъяснимое, но Ты совершаешь чудеса. Ты даришь деток нам. Благодарны Тебе за то, что у нас есть очень много деток в церкви, что Ты благословляешь нас иметь множество таких служений для детей. Благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нашу воскресную школу. И просим еще благословений на то, что будет сейчас происходить в классах. Благослови, пожалуйста, и деток, и преподавателей, и там волонтеров, и помощников. Всех благослови. Пусть Дух Твой Святой наполнит классы, чтобы там было интересно, чтобы там было все толково, чтобы дети не только получали удовольствие, слушая прекрасные истории, но чтобы это пропитывало их, чтобы они вспомнили это все, когда они будут взрослеть и шли Твоими путями, Господь. Ты можешь так это сделать. Помогай волонтерам, помогай преподавателям донести это все до детей. Благослови самих деток. И мы просим Тебя еще, Ты благослови так, чтобы было больше братьев в нашей школе воскресной, чтобы было больше общеслужителей, чтобы там был порядок, чтобы детям не было скучно, чтобы преподаватели не забывали о своей ответственности за это служение. Благослови и прославься во всем этом, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Oh!
твоих руках лежит.
Пожалуйста, я приглашаю Лену Соколенко. Лена, если... Да, пожалуйста. Пока там Лена выходит, я хотел... Просто несколько недель назад Лена рассказала историю, которая у них там на работе произошла. Вот она сейчас вкратце расскажет вот о ней. Но я, честно сказать, после того, как Лена рассказала мне историю, я все не могу успокоиться в какой-то мере. А история, ну, сейчас Лена расскажет. Лена, расскажи, как у вас получается? Лена работает, где ты работаешь?
В швейный цех.
В швейном цеху. У вас получается сколько сотрудников там?
14.
14 сотрудников. И, я так понимаю, хозяйка посещает уже сейчас православную церковь.
Да.
Вот, и, короче, расскажи, как произошло так, что вы сейчас читаете Библию каждый день.
Сейчас расскажу. Мир вам, дорогая церковь. Это просто было чудо Божье. Но так, как наш Господь, Он Бог чудес, то Он готов делать эти чудеса постоянно. Я работаю в этом коллективе уже 4 года. И вначале у нас недолгое время работала наша сестричка из Голгофы, Лида Шевченко, может, вы ее знаете. И она рассказала моей хозяйке о том, как она работала в ЖЭКе, и там они читали Библию и молились. Это было указание ее начальника. Когда он узнал, что она верующий человек, и увидел, что Бог работает в этом коллективе, благословляет этих людей, то он сказал, каждое утро, собираясь на планерку, приходят все, все слушают эту женщину. И моей хозяйке очень это понравилось. Мою хозяйку зовут Вика, и она правда, она истинно православная верующая, она уже давно с Господом, и в ней видно, что живет Господь. Она очень добрая, очень открытая женщина, очень любит всех нас. И тогда Вика пришла, говорит, слушайте, давайте попробуем, может и у нас получится. У нас тогда было 6 человек, и мы начали молиться. Вначале так очень дерзновенно, каждый день, потом реже. Ну, в общем, могли 2 дня молиться, 2 месяца не молиться, по-всякому. Но слова не читали. А потом как-то прошло так время, и случилась очень интересная история. Это было 14 января 2015 года. То есть уже с тех пор прошло больше, ну, почти полтора года. Вот. И наша хозяйка заходит в цех и говорит, у нас произошло ЧП. А у нас были рождественские каникулы, до 13-го мы были дома. И она говорит, у нас произошло ЧП, почти никого не было, я не знаю, на кого подумать. И она такая вот была, ну, взъерошенная такая, говорит, будем молиться, пока не найдутся деньги, которые пропали. пропала сумма такая, ну, 1000 гривен, вроде много. И она так это сказала, говорит: «Лена, начинай». И я стала и начала молиться: «Господи, прошу тебя», ну, все как нужно говорила. И мы начали молиться не только о том, чтобы Господь вернул эти деньги, мы начали молиться за наш коллектив, за наши отношения, за наши семьи и за нашу страну, потому что как раз уже была война, и мы понимали, что это вот может быть близко. Как раз когда были события в Крыму, и мы боялись, то в это время мы хорошо молились,
ну да,
еще до войны. Да. И мы хорошо молились тогда, собирались, было у нас время и желание, потом ослабевали. И вот мы начали молиться каждый день. И спустя 3 месяца я набралась такой смелости и в молитве говорю: «Господи, я тебя благодарю, что эти деньги не нашлись, и мы продолжаем молиться». И в это время, ну часто, я же уже там давно с ними работаю, часто задают всякие вопросы, и я говорю: «А в Библии написано вот так. С чего ты это взяла?» Я говорю: «Ну вы читаете Библию?» «Нет, мы не читаем, некоторые говорили, что мы пробовали, у нас не получается». И я говорю: «Ну если вы хотите, я могу вам читать и понемножку объяснять». Они говорят: «Ну хорошо». Поначалу было трудно. Даже были такие моменты, мне казалось, что скоро скажут: «Не надо». А, я забыла сказать. Это все происходит в 12 часов дня каждый день, потому что у нас с 12 до 12:30 обед. То есть время молитвы и чтения Библии забирает часть обеда.
Ну просто получается, как в настоящих мусульман. То есть 12 часов у них там намаз, да, молитва. Так, а у нас...
Ну, я не знаю, какой мусульман, я не знаю,
ну, с просто...
традициями. Да. Да. Ну, у нас в такое время всегда был обед. А, я еще забыла сказать. Нас вначале было 6 человек. А когда нас стало 14, мы размещаемся на 2 этажах. И я говорила: «Вика, давай снова молиться». Она говорит: «Как ты себе это представляешь? Чтобы вот эти люди со 2-го этажа спускались на 1-й и молились? Это нереально». Но когда пропали деньги, это стало реальностью в нашей жизни. И я принесла Новый Завет, и мы начали читать Евангелие от Иоанна. Очень трудно шло, потому что мне иногда показывали на часы: «Лена, смотри, уже 15 минут, когда мы будем кушать». И в это время греется все в микроволновке, запахи идут, помещение такое небольшое. Но народ собирается, приходит и молится, и им это очень нравится. И я вижу, как меняется жизнь этих людей.
Да, ну это сейчас. Да. Я хотел еще несколько комментариев сказать. У нас получается даже не во всех парацерковных организациях или, ну, организациях, где там владельцы или совладельцы христиане, вот происходит там молитва, ну то ли каждый день, то ли, ну тут уже мы не говорим даже о том, чтобы люди там читали Писание каждый день. Тут больше меня сейчас вот второй вопрос интересует, который, ну насколько происходят изменения там в коллективе. Ну, я понимаю, ну, даже до сих пор деньги не нашлись.
Нет, денег нет.
Ну, и слава Богу, что они не нашлись. Вот. То есть, вот, ну, реально вот за этих 1.5 года, ну, не 1.5, может быть, год и 3 месяца, может быть, в коллективе какие-то изменения произошли, вот, в жизни людей, может быть, ты знаешь еще какую-то историю дополнительную, ну, кто-то рассказал.
Да. Изменения идут, и постоянно. Я пришла в коллектив, где нас было всего 6 человек, и были постоянно вот такие отношения, подколки, какие-то издевательства. Человек выходит за дверь, над ним начинают смеяться. Вот сейчас вообще ничего подобного не бывает. И я хочу сказать, что у нас нет конфликтов в коллективе. При том, что это женский коллектив.
Ну да, да.
Нет сплетен и нет обсуждения. И если даже кто-то что-то начинает, то другой человек говорит: «Ну что ты начинаешь? Перестань, что с тобой такого не бывает». То есть Господь как-то удивительным образом работает. Поначалу меня просто слушали, когда я читала слово, но сегодня мы вышли на новый уровень. Я спрашиваю, что поняли, и начинаются споры даже. Ты неправильно толкуешь. Нет, Бог не это хотел сказать. То есть у нас начинается живое общение вокруг слова. И уже никто мне не показывает на часы и не говорит: «Лена, время, нам обедать хочется». Мы уже можем затянуть наш обед в рабочее время. Еще какие изменения? Я хочу сказать, что меняются жизни этих людей. Просто я помню их проблемы, когда они только начинали молиться, когда мы только вот, ну, начинали вместе работать, какое было непринятие и в семьях, и, ну, в общем, как это сказать? В общем, все мужчины были недостойны женщин. Мы умнее, и мы командовали в семьях. То теперь мы молимся, именно есть такая даже молитва, иногда мы молимся, чтобы Господь поставил мужчину на тот пьедестал, на который он его изначально поставил. Чтобы мужское слово в семье было последним словом. Чтобы не женщина командовала, а мужчина был главой семьи. Чтобы Господь о нем позаботился, дал ему достойную
работу. И что, вот это они на это согласны?
Не бывает споров. Не бывает. Да, ну, по этому поводу не бывает. Вначале это туго, конечно, шло, но сейчас все понимают, что муж глава, и нужно ему подчиняться. Ну, и еще хочу буквально пару минут. Была такая история, вот она для меня была значимая. Значит, у нас одна девочка, она курит, вы понимаете, да, что сейчас женщины курят, модно такая. Я сама, пока в церковь не пришла, с Богом не встретилась, сама 25 лет курила, поэтому я понимаю, что такое бросать курить. И это была, история была 2 года назад. И она говорит, я решила бросить курить. Я говорю, я буду за тебя молиться. И было чудо Божье. Она за неделю оставила сигареты. Прошло где-то 1-2 месяца, и она снова начала курить. Я очень печалилась о ней, говорила. Она говорит, не могу ничего сделать. И я однажды, год назад где-то, вернувшись с сессии, я прихожу, она говорит, я так тебя ждала. Скажи мне, что мне делать? Тогда Бог сделал чудо в моей жизни. Я очень легко бросила курить. И зачем я, глупая такая, вернулась в эту ситуацию? Я теперь ненавижу это состояние, но Бог не дает сил бросить. Я говорю, Света, у тебя точно все получится. И еще она тогда меня спросила, а скажи мне, пожалуйста, как правильно молиться, чтобы перестать раздражаться и кричать на близких? То есть они начали задумываться, и что-то происходит в сердцах.
То есть надо какое-то заклинание, да?
Да. Ну, понимаете, появился интерес. То есть я смотрю на себя, и я понимаю, что я неправильно поступаю. Раньше было все правильно, муж построен, дети построены, все в порядке. Теперь очень сильно все меняется. Я хочу сказать, что Господь очень благословляет нашу хозяйку. И мы вот на сегодняшний момент у нас нету сейчас самого главного, самого оптового нашего покупателя. Он отказался от нас, немножко поднялись цены, и он говорит, мне это невыгодно. И мы как бы вот каждый день думаем, что завтра уже работы не будет. И это в течение вот этих 3 месяца. Но Господь так делает, что работа есть. И не только на сегодня, но и на завтра. И мы молимся, и когда кто-то говорит, ой, за работы завтра не будет, другая говорит, ты что, мы же молимся, будет работа, куда она денется?
Хорошо, братья и сестры, вы сидите на своих местах, я хотел бы, чтобы вы помолились.
Одну секунду еще. Я хочу ободрить Божий народ и сказать вам, что мы с вами не элита у Господа, мы с вами слуги. И это возможно в любом коллективе. Начните с того, что попросите у Бога любви к этим людям. Чтобы Господь вложил эту любовь в ваше сердце, и чтобы вы перестали быть к ним равнодушными. Если вы начнете замечать их проблемы, если вы начнете участвовать в их жизни, и видя, что у них что-то случилось, вы скажете, а можно я за тебя помолюсь? Я верю, что никто не откажет вам. Поэтому это возможно, и это очень нужное дело, на которое нас Господь послал.
Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сейчас помолились за Лену и в контексте 365, чтобы Господь нам, может, посылал такие ситуации, где у кого-то там деньги украдут, и придется потом 1.5 года молиться, там, или, может быть, 10 лет молиться, а потом и Писание читать, и, может быть, там, гляди, уже малая группа создастся прямо на рабочем месте. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты чудный Бог, и Ты делаешь чудеса, и даже сейчас, вот в это время, тогда, когда кажется, что Ты где-то, может быть, в какой-то мере далеко, и Тебя нет здесь на земле, но Ты здесь присутствуешь с нами, Ты видишь наши проблемы, Ты видишь наши трудности, и Ты видишь наше сердце и наши желания. И прошу Тебя, благослови Лену там, на ее рабочем месте, благослови, пожалуйста, вот весь ее коллектив, всех там девчат и хозяйку, и чтобы у них там работа была, и чтобы семьи, которые там есть у этих женщин, чтобы они преображались. Господи, просим Тебя о том, чтобы Ты благословил вот этот коллектив. Во имя Христа молимся, благодарим Тебя за все. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, наше богослужение подошло к концу, и сейчас время будет для молитвы, для покаяния, для принятия решения. И я думаю, это очень важное время, когда мы можем покаяться, как-то переосмыслить свою жизнь. Я много не буду говорить, почему? Потому что Андрей уже все сказал. Вот сегодня в проповеди, и я предлагаю, чтобы мы просто какое-то время провели вот в таком вот молитве размышления, может быть, разговоре с Богом, может быть, это будет молитва благодарности. Вот давайте мы сейчас поднимемся. Тем людям, которые хотят примириться с Богом и начать новую жизнь, вы можете просто прийти сюда наперед, и здесь будут стоять служители, и помолиться с ними. Вы каетесь не перед ними, вот, вы каетесь перед Богом. Это, наверное, очень важно помнить. И нужно помнить о том, что Бог прощает. Вот, Он умер и воскрес для того, чтобы мы были прощены. И Он любит нас так, как даже больше, чем мы любим своих детей. Вот, Он отдал свою жизнь. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, сейчас время для покаяния, для переосмысления своей жизни. Вот пусть нас Господь в этом благословит. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. И благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты прощаешь. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты простил нас и наш народ, Господи, прости, потому что грешим пред Тобою. Помилуй нас, Господи, помилуй и прости. И просим Тебя о том, чтобы здесь, вот в нашем районе и в нашем городе было пробуждение, и чтобы в наших сердцах было пробуждение, в нашей церкви, чтобы было пробуждение, Господи. Просим Тебя еще раз за проект 365, Господи, помоги каждому из нас вот, принимать активное участие, помнить о том, к чему мы призваны. Господи, помоги нам на протяжении этой недели жить свято и непорочно, Господи, тогда, когда, может быть, нас будут склонять к каким-то грехам или будут какие-то искушения и соблазны, Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты нам помог противостоять. Благослови всю эту неделю трудовую, и да будешь Ты прославлен, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, приветствуйте друг друга. Напоминаю, у нас работает буфет, потому можете быстро не расходиться, а сходить в буфет, там еще чаю попить, кофе, там бутерброды. И в 3 часа у нас сегодня молитва на площади, так как всегда и обычно. Вот приветствуйте друг друга.